Вітаю вас, поважаємні радіослухачі. У ефірі програма «Радіо Молодіжна» з новинами району вас познайомить журналіст Людмила Цар. Недавно мы побывали в открытом акционерном товаристве «Палачаны», доведаліся про вясновые клопоты аграриев. На сегодняшний день наша господарка занимает 5-е место сярод сельгаспрадприемств района по сярэднесутачных надоях на корову, рассказывает директор открытого акционерного товариства «Палачаны» Алена Халматова.
По удою молока на сегодняшний день мы доим 12,64 или на 113% больше уровня прошлого года. Это 5-е место. Среди хозяйств, у нас 14 хозяйств, вот, Городилово, потом Лебедево, Емошкино, Косевное у нас по внесению органики. Первое место так вот держит Фалей Федор Федорович. Человек уже на пенсии, но помогает год из года. На погрузчику Хорошевич Алексей. На культивации, вот, на подготовке почвы Марковский Сергей лидирует у нас. По внесению минеральных удобрений это Бошка Николай. На пахоте Рыльцов Сергей Иванович. На посеве Зинкевич Юрий. И Демиш Сергей у нас на подкормке яровых. Многолетняя трава. Посев начался 28 марта. У нас земли сами тяжелые. Первые вот посевы, которые было еще влаги среднего уровня, теперь, конечно, уже сеем и сзади стоит пыль. Взяли вот два новых агронома. Урбанович Артем и Батько Денис. А два агронома. Один будет агроном-химик, а второй по заготовке кормов. Три молочно-товарные фермы, один комплекс у нас. Молочно-товарную ферму мы построили профилактории. Профилактории для выращивания молочника до 3 месяцев. Это уже мои детища. Уже все профилактории, телятник в оборке, который стоял, тоже все достроили. 99-го года работала в хозяйстве. На 5 лет работала на племстанции. С 2009 года по 2013 работала на племстанции. Главным зоотехником. Да, по 2013 год. А потом сюда на комплекс, меня начальником комплекса перевели. МТК Груздово. Вывешивается сведения по начислению заработной платы. Информация. Они вывешиваются в столовой, на стенде в диспетчерской. И ну, каждый смотрит за этим. Очень строго расценки рассматривают. Самое строго выполненную работу, гектары, все сверяется. Работа тяжелая, но я понимаю, что на таких людях экономить нельзя. Мы сработали в прошлом году, вот и видюшине помогали же. 3-е место по кормозаготовке вот заняли. В прошлом году диплом есть уже.
На заводе «Аквадив» начато производство детсредства. Малиновщизненский спиртоводочный завод «Аквадив» перечислил центральной районной больнице 30 тысяч рублей на приобретение 100 противочумных костюмов и 20 приборов для измерения содержания кислорода в крови, а также предприятие начало производство и розлив спиртосодержащего дезинфицирующего средства А-75 для дезинфекции рук. По информации Анжелики Быковой, ведущего технолога завода, запланированная максимальная мощность до 10 тысяч бутылок антисептика в сутки. Его производство осуществляется из спиртоэтилового. Продукцию разливают в пластмассовые бутылки по 500 мл. Учителя шьют медицинские маски. В сложной эпидемиологической обстановке педагоги молодежнинских школ и гимназий освоили пошив гигиенических масок. У нас есть кабинет обслуживающего труда и швейное оборудование, но мы решили работать дома, ведь бытовые швейные машинки есть у многих, рассказывает учитель труда средней школы номер 14 Елена Даник. Маски шили также педагоги Аляна Севец, Надежда Кулик, Жанна Василевская, Елена Макаренкова, Зинаида Кожура. На прошлой неделе для сотрудников Молодежнинской центральной районной больницы было передано более 500 индивидуальных масок, пошитых за неделю. Работу решено продолжить, ведь в день человеку необходимо порядка 5 масок. Заместитель главврача по медчасти Игорь Сологуб и старшая медсестра Наталья Ивашкевич с благодарностью приняли помощь учреждения образования. Директор средней школы номер 14, член Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Калина Капуцкая с теплотой отозвалась о своих коллегах, напомнила, что сейчас самое время сплотиться, проявить свои лучшие душевные качества. Швейная бригада учителей работала и в 10-й гимназии. Пошито около 200 многоразовых масок для коллектива учреждения. Работали с чистой душой и помыслами, говорят в гимназии. 5 предприятий в Минской области перепрофилировали под производство масок и марлевых повязок. В их числе Марк Фармель, Свитана, Купалинка, Калинка и Элиза.
связи с перепрофилированием предприятий легкой промышленности на пошив защитных масок, Жодинский Светанок и Солигорские Купаленко и Калинка предлагают возможность трудоустройства. Приглашаются швеи. Для желающих возможна организация обучения. За подробной информацией обращайтесь в отделы кадров предприятий. УАО «Светанок» 8017-75-70794, ЗАО «Купаленко» 8017-433-1770 и УАО «Калинка» 8017-424-4604.
В светлые пасхальные дни хочется говорить о возвышенном и прекрасном. Именно духовная музыка – неотъемлемая часть репертуара смешанного хора Молодечинского музыкального колледжа имени Огинского. Хоровым коллективом 15 лет руководит Вера Кахановская, преподаватель хоровых дисциплин, лауреат премии «Женщина года Минщины» 2018 в номинации «Духовность и культура».
Смешанный хор у нас был основание училища. Когда-то же наше училище хотели сделать хоровым, чисто хоровым, но в конце концов все равно отстояли вот такой классический тип. В разные времена отделение же было очень большое, поэтому на отделении смешанный хор, женский хор, факультетский. Я сама, когда училась, пела в двух хорах. В смешанном под руководством Николая Георгиевича Елисеенкова, мой педагог по специальности, был такой шикарный хор у нас женский. Именно хорового отделения Анатолий Феликсович Шунтов им руководил. Становился лауреатом, проводились тогда республиканские конкурсы. Гран-при у нас было. Потом смешанным хором у нас руководил Шут Алексей Александрович. Вот это тоже был такой сильный коллектив, на базе которого потом образовался Сонорус. Потом выпускник консерватории Спичак Андрей Валентинович опять-таки вернулся к женскому хору. Когда он уехал в Штаты, хор достался женский этот мне. Года через два мы стали лауреатами республиканского конкурса. У нас был второй диплом. Ну, это среди 11 музыкальных училищ. Это было достаточно солидно, скажем так. Поскольку как-то отделение у нас женское, хоровое, вот, но пришлось приглашать мальчиков-вокалистов. И до сих пор вот у нас в таком виде хор. Но мы сами немножечко сейчас как-то уже ищем себе тоже абитуриентов ребят. У нас замечательные ребята тоже в хоре, наши хоровики. Если с вокалистами, 42 человека. Ну, плюс к этому иллюстраторы, педагоги, которые у нас работают. Отделение наше, в принципе, выпускники нашего же училища. 90, наверное, процентов, да, получается. Поэтому вот девочки, молодые педагоги становятся и тоже поют в хоре. Поэтому, в общем-то, когда нужно хор показать симфоническим оркестром, человек 50 у нас есть. Такое сотрудничество с симфоническим оркестром. Первый концерт филармонии, который прошел с огромным у нас успехом, целое отделение. И первое отделение – это были знаменитые хоры из мировой оперной классики. А затем уже начались проекты, когда совместно с симфоническим оркестром и нашими вокалистами оперы мы работали. Очень смелым шагом нашего руководителя Григория Семеновича была постановка оперы «Иоланта», которая, в общем-то, произвела тут большущий фурор. Вся республика об этом говорила, и не только республика, и в России знали, потому что это одна из сложнейших опер Чайковского, это последняя его опера с очень сложным музыкальным языком и с такой оркестровкой. Ну, Чайковский, он же симфонист по мышлению, это же понятно. Мы жили просто, можно сказать, целый год, пока ее ставили до мая месяца. Это было на самом деле какое-то такое содружество. И потом дальше оперные спектакли шли в городе, и тоже о них знали. Мы ездили и в Брест на театральные вечера, и в Витебске принимали нас тоже при большом стечении народа. Но Брест и Витебск – это последняя опера, которая была поставлена, наша национальная опера «Михаил Кляф. Осокинский незнаемый портрет». Ну, а до этого была и «Травиата», и «Кармен», и «Онегин». Вначале было, конечно, страшно. Было очень ответственно. И было очень много споров, нужно ли это делать, потому что и учебный процесс страдает. То, в принципе, это очень здорово, потому что наши дети стали совершенно другие. При поступлении в вузы говорят, насколько они раскрепощены, артистичны, насколько они выразительны. Да, вот сценическая все-таки эта работа, действие, это очень так интересно, важно. Вот сейчас они, когда приезжают куда-то поступать, нам никто не верил вначале, а они везут диски, показывают, но там, ну, народ говорит, что ну, это же невозможно, как вообще вот так вот можно? Но, оказывается, можно, когда есть большое желание и востребованность. Это что касается работы симфонической. Что касается то, что работаем мы очень много поем акапельно. В репертуаре естественно, это требование. У нас раньше вообще было так, госэкзамен сдает выпускник. Одно произведение обязательно из духовной музыки, и второе произведение уже с сопровождением, как уже по желанию. Стараемся придерживаться этого принципа, потому что, ну, опять же, музыка, которая выверена годами, написана мастерами искусства, это обязательно в репертуаре хора. Ну и кроме этого, конечно, очень много современных композиторов, которые пишут на духовные тексты. Хочу сказать, что даже интересно, вот в последнее время мы взяли мессу в стиле танго, но это как-то, наверное, привлечет и зрителей, да, и слушателей, но тем не менее, это итальянский композитор, он взял за основу ритмы бразильского танго тексты духовные, традиционные, канонические тексты. Кроме этого, конечно, православная музыка очень много, и католической музыки тоже, и протестантская у нас есть музыка тоже. В современных ритмах поем мы много, на различных сценах, обычно вот участие и в мероприятиях областного уровня. А вот эти хоровые вещи, которые придумала мой педагог, консерваторский доцент кафедры Слободчикова Тамара Гавриловна, когда собирается вся республика. Мало того, что стоят хоры профессиональные, это называли хоровое вечер, на республиканский праздник песни. Да? Вот, ну, обычно проводится в первых числах сентября на большой площадке. Представляете, что вот стоит этот хор, который вообще насчитывает, ну, я не знаю, 2000 человек, по-моему, последний раз было. Детских хоров много, все костюмировано, конечно, и идет блоками тоже. И музыка идет духовная, и когда мы все съезжаемся, и когда мы все дышим одинаково и произносим одинаковые красивые слова, красивую поэзию, поем красивую музыку.
Ощущения от прикосновения к настоящему искусству, конечно же, возвышенные, яркие, сильные. Разговор с руководителем смешанного хора Молодечинского музыкального колледжа имени Агинского Верой Кахановской мы продолжим в следующей радиопередаче. У радіопередачах ми доволі часто звертаємося до тем сімейного добробиту і визначення негативних з'яв, які, на жаль, не так і рідко здараються.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Меня зовут Анжела Клинцевич. Я психолог отделения социальной адаптации и реабилитации Молодечнинского районного территориального центра социального обслуживания населения. На территории Республики Беларусь с 13 по 24 апреля действует республиканская акция «Дом без насилия». Агрессоры – это люди, которые подвергают насилию других людей. В детстве чаще всего также подвергались насилию эти люди, которые впоследствии стали агрессорами. Для агрессоров, так же как и для жертвы, характерны низкая самооценка, обвинение других в действиях, которые совершают сами, а также восприятие насилия как адекватной ситуации в отношениях. Быстро возникают ощущения дискомфорта и психологического напряжения, которые они отреагируют через агрессию. Психологи говорят: остановитесь. Насилие преподает ребенку урок насилия. Они нарушают безусловную уверенность, в которой нуждается каждый ребенок, что он любим. Также в них содержится ложь, притворяясь, будто решают педагогические задачи. Родители таким образом срывают на ребенке свой гнев. Взрослый бьет ребенка только потому, что его самого били в детстве. Также физические наказания учат ребенка принимать на веру противоречивые доказательства. «Я бью тебя для твоего собственного блага». Мозг ребенка хранит эту информацию всю жизнь. Они вызывают гнев и желание отомстить. Желание это остается вытесненным и проявляется много позже в отношении сверстников, либо тех людей, которые слабее, не могут дать отпор. Также родители могут разрушать восприимчивость к собственному страданию и состраданию к другим, ограничивая таким образом способность ребенка познавать мир. Почему мы говорим о детях? Ведь насилие, оно проявляется как к женам, так и к матерям, так и к пожилым родителям и, естественно, к мужчинам тоже. Но какие уроки выносит ребенок из того, что он переживает насильственные действия? Ребенок не заслуживает уважения. Хорошему можно научиться посредством наказания. Обычно это научает ребенка желанию наказывать, в свою очередь, других людей. Страдания не нужно принимать близко к сердцу, его следует игнорировать. Как правило, это заключается в том, что люди становятся черствыми и неотзывчивыми. Также насилие – это проявление любви. Ну, мы же все слышали с вами такую поговорку: «Бьет, значит, любит». А также отрицание чувств. То есть нормальное здоровое явление, если насилие присутствует в семье. Ну и, конечно, от взрослых нет защиты. Такие дети, как правило, вырастают неуверенными в себе людьми, и, как правило, у них достаточно низкая самооценка. Каким же образом проявляется вытесненный гнев у самих детей? Это насмешки над слабыми и беззащитными, драками с одноклассниками, унижение девочек, которые символизируют мать, а также плохим отношением к учителю, выбор телепередач и игр, дающих возможность заново испытать те чувства ярости и гнева, которые они испытывают в отношении агрессора. Любое систематическое насилие приводит к тому, что у жертвы и у свидетеля развиваются посттравматические стрессовые расстройства. Они характеризуются беспокойством, тревожностью, нарушениями сна, а также длительно сохраняющимся подавленным настроением, склонностью к уединению, чрезмерной уступчивостью, заискивающим и угодливым поведением. Могут реактивно формироваться различные соматические заболевания, такие как ожирение, резкая потеря веса тела, язва желудка, кожные заболевания, аллергические патологии. Давайте же все-таки поговорим о том, что же является здоровыми взаимоотношениями в семье, так называемыми маркерами. Ты рядом с человеком, а не в нем или вместо него. Это мы говорим о тех взаимоотношениях, которые характерны для мужа и жены, для любимого человека. Вы ссоритесь, миритесь, злитесь друг на друга, говорите о чувствах, молчите о них, и ничего из этого не мешает вам продолжать оставаться рядом друг с другом. Рядом с вашим человеком вы узнаете много для себя нового из того, что меняет ваши взгляды здесь и сейчас, и ваша картина мира дополняется. Вам интересно, банально интересно друг с другом. Вы испытываете чувство удовольствия, чаще или реже в какие-то моменты, но оно все-таки присутствует. Также вы делаете шаги навстречу друг другу, умея уступать партнеру в какие-то моменты, и это для вас не жертва, а добровольное решение и знак того, что для вас эти отношения важны. Хотя бы раз вы видели другого уязвимым, слабым, плохим, и это не стало для вас поводом для каких-то манипуляций, ведь мы все имеем свои недостатки. Инициатива общения распределена между вами двумя. Нет преследователя и убегающего. Вы общаетесь тогда, когда вам этого хочется. Также вы уважаете то, точку зрения вашего партнера, даже если с ней не согласны. Но все-таки вы оба являетесь личностями и имеете право на собственную точку зрения. Вас влечет друг к другу, и вы вместе потому, что вы оба этого хотите, а не потому, что кто-то так решил. Граждане, которые оказались в трудной жизненной ситуации, связанной с насилием в семье, предоставляется бесплатно услуга временного приюта в территориальном центре. Вам гарантирована конфиденциальность, безопасность, профессионализм и анонимность. Заселение в кризисную комнату возможно круглосуточно и не зависит от места регистрации. Вы можете обратиться к нам в будние дни с 8 утра до 17:00 по адресу Молодечно, улица Тавлая, дом 4, в выходные дни или ночное время по телефону для экстренного предоставления услуги временного приюта. 8-029-102-07-22. Также вы можете обратиться к нам по телефону доверия, который работает в рабочее время в будние дни с 8 до 17:00. Телефон доверия 74-66-20.
Решением Молодечнинского районного исполнительного комитета с 10 апреля этого года установлен особый противопожарный режим и ограничения на период установления 3-5 класса пожарной опасности по условиям погоды нахождения граждан на территории лесного фонда, въезд на территорию лесного фонда транспортных средств, за исключением транспортных средств юридических лиц, ведущих лесное хозяйство и органов, осуществляющих контроль в соответствии с законодательством, а также органов сил обеспечения национальной безопасности, перечисленных в пункте 60 Концепции национальной безопасности Республики Беларусь. Служба 101-112 информирует 18 апреля в 18:26 в Центр оперативного управления Молодечнинского горотдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о загорании жилого дома по адресу городской поселок Радашкович, улица Рокоссовского. О пожаре сообщили соседи, которые через окно увидели, как горит веранда в соседнем доме. Незамедлительно к месту вызова были направлены подразделения спасателей. По приезду дом горел открытым пламенем. Очевидцы сообщили, что в доме может находиться человек. В 19:06 на полу в веранде, откуда начался пожар, обнаружен мужчина без признаков жизни. В 9:07 работниками скорой медицинской помощи констатирована смерть мужчины, пенсионера 1958 года рождения. Дом принадлежал женщине 1978 года рождения. Выяснено, что автономный пожарный извещатель, который бы предупредил мужчину о возгорании на ранней стадии, не был установлен. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия нарушения правил эксплуатации электросетей и электрооборудования. В результате пожара огнем уничтожена крыша, повреждены имущество и стены жилого дома. На этом развитаемся. Вы слухали программу «Радио Молодежь», на якую подрыхтовала вела журналист Людмила Царь. Я жадаю всем только добрых новин.